Павел Смолин. Дело номер 1979. Читает Пестов Сергей. Глава первая. Я умер в пятницу. Не в смысле был на волосок или сердце на секунду остановилось, в буквальном смысле умер. Просто я это не сразу понял. Пятница была обычной. Таких пятниц за 12 лет в УГРО накопилось столько, что они слились в одну длинную серую полосу. Утренняя планерка, бумаги, выезд, снова бумаги, звонки, снова выезд. Мы закрыли дело по двойному убийству в Бирюлево. То есть не закрыли, а сдали в суд, что в нашей системе примерно одно и то же. Потом был разговор с прокурором, который мне не понравился. Потом был разговор с начальником, который понравился еще меньше. Потом я 3 часа писал рапорт, который никто не прочитает. В 8 вечера я вышел из здания на Петровке и сел в машину. Машина была новая. Месяц как взял. Хавал Джолион. Белый, с подогревом сидений и камерой заднего вида. Я за нее еще не расплатился, если честно. Кредит на 3 года. Первый взнос съел все накопленные за полгода деньги. Зоя сказала, что я идиот. Я сказал, что заслужил. Мы оба были правы. Зоя – это бывшая жена. Уже 3 года как бывшая, но мы все еще разговаривали. По поводу дочки в основном. Маша жила с ней, ко мне приезжала на выходные, когда я не работал в выходные, что случалось примерно раз в месяц. Я включил прогрев сидений и выехал на Садовое. Москва в пятницу вечером – это отдельный вид ада. Пробки, фары. Кто-то сзади в БМВ сигналит, потому что я не перестроился достаточно быстро. Я не реагировал. Давно научился не реагировать. 12 лет в УГРО вырабатывает определенные отношения к мелким раздражителям. Когда видел настоящие, перестаешь нервничать по пустякам. Радио работало тихо. Какая-то песня, потом новости, потом снова песня. Я не слушал, думал о деле. Привычка. Даже когда уходишь из офиса, голова продолжает перебирать детали. Что упустил? Что можно было сделать иначе? Где соврал свидетель? Пробка на 3-м кольце рассосалась неожиданно, и я поехал быстрее. Устал. По-настоящему устал. Не телесно, а как-то глубже. Тем летом мне исполнилось 42, и я вдруг понял, что последний раз нормально спал, наверное, в 35. Не ночевал, именно спал. Без снов про протоколы и без ощущения, что надо вставать и куда-то бежать. Зоя говорила, что это профессиональная деформация. Наш психолог в управлении говорил то же самое, только умными словами. Может, они оба были правы? МКАД был полупустой. Поздно уже, основной поток схлынул. Я ехал в правом ряду, не торопился. Фары встречных машин размазывались в длинные полосы. Я моргнул. Просто моргнул, на долю секунды закрыл глаза. Потому что устал. Потому что 12 лет и пятница. И бирюлевское дело, и рапорт, который никто не прочитает. Темнота. Не та темнота, которая бывает, когда закрываешь глаза. Там всегда что-то есть, какие-то пятна, остаточный свет. Это была другой, абсолютной. Тишина внутри нее тоже была абсолютной. Ни звука мотора, ни радио, ни шороха шин. Ничего. Я не успел испугаться. Просто темнота и все. Первым пришел запах. Затхлое, нежилое, с примесью дешевого табака и чего-то кислого. Перегар. Понял я через секунду. Перегар и что-то еще. Застоявшийся воздух комнаты, которую давно не проветривали. Потом пришла боль. Голова болела так, как не болела, кажется, никогда в жизни. Не просто болела, пульсировала, раскаленно и методично, от затылка до висков. Я попытался пошевелиться и понял, что лежу на чем-то жестком. Не кровать, кушетка, что ли? Узкая, с продавленным матрасом, который хрустнул, когда я повернулся. Открывать глаза не хотелось. Я знал, что будет больно. Открыл. Потолок. Беленый, с желтым пятном в углу. Протечка, давняя уже засохшая. Трещина от пятна шла по диагонали до розетки. Розетка была советская, круглая, выпуклая, с пожелтевшими краями. Я смотрел на нее и ждал, пока перестанет кружиться голова. Не переставала. Я сел, медленно придерживая голову руками, затылок угрожающе ухнул вниз при смене положения. Зажмурился, переждал, открыл снова. Комната была маленькой, очень маленькой, метров 8, не больше. Кушетка вдоль одной стены, стул у окна, табурет, шкаф с перекошенной дверцей. На столе стакан с мутной водой, окурки в блюдце, смятая пачка беломора. Окно было занавешено шторой, блеклый, высохший цветочек, но в щель пробивался серый дневной свет. Я смотрел на все это и понимал, что что-то не так. Не с комнатой, а с собой. Я поднял руку посмотреть на часы. Часов не было. Была рука, но не моя. То есть моя, она слушалась, я ее шевелил, но она была другой, моложе. Костяшки без привычных шрамов, кожа чище, пальцы немного тоньше. Я повернул ее ладонью вверх, потом вниз, сжал и разжал кулак. Рука слушалась. Я встал, медленно, голова взорвалась и немного успокоилась, и подошел к шкафу. На внутренней стороне перекошенной дверцы было зеркало. Небольшое, мутноватое, с темными пятнами по углам. Я посмотрел в него. На меня смотрел незнакомый человек. Молодой, лет 22-23. Худощавый, с темными волосами, взъерошенными после сна. Лицо обычное, непримечательное, некрасивое. Светлые глаза, серые или зеленоватые. В этом зеркале не разобрать. На подбородке легкая щетина. Не брился дня 3, наверное. Я стоял и смотрел на этого человека, а он смотрел на меня. Потом я сел на кушетку, потому что ноги вдруг перестали держать. Не знаю, сколько я так сидел. Минуту, может, 5. Потом что-то случилось. Не резко, постепенно. Как когда вспоминаешь сон. Сначала ничего, потом кусочки... Потом все разом. В голове начали появляться вещи, которых там не было раньше. Имя. Воронов Алексей Михайлович. Это я знал про себя и раньше. Но теперь к нему прибавилось другое. Краснозаводск. Городское отделение милиции. Учебная рота. Сержант Бобков орет на плацу. Зачет по уголовному праву. Практика в дежурной части. Общага-училище. Витька Сумов с гитарой, Колька Просолов, который умудрился провалить стрельбу 3 раза подряд. Вчера был выпускной. Это я тоже вспомнил. Вернее, оно само пришло, как чужая память, которая вдруг стала своей. Актовый зал, торжественное построение, погона лейтенанта. Потом накрытые столы в той же общаге, самогон из 3-литровой банки, Сумов с гитарой снова только уже в штатском. Кто-то плакал от радости или от страха перед взрослой жизнью. Дедомовский. Это тоже пришло. Спокойно, без боли, просто факт. Рос в детдоме в Энгельсе. 18 ушел в армию, потом в училище МВД, потому что надо было куда-то идти. Выпускников детдомовцев обеспечивали жильем. Вот эта квартира в коммуналке на улице Строителей, дом 14, квартира 3. 8 метров, общая кухня, общий туалет, соседи. Нина Васильевна, пенсионерка тихая. Геннадий, слесарь, пьет, но не буйный. Молодая семья в дальней комнате. Фамилию я, то есть он, то есть я, не запомнил. Память приходила волнами. Я сидел на кушетке и принимал ее, как принимают неожиданный груз. Осторожно, чтобы не уронить. Я знал этого человека. Знал его жизнь, его маршруты, его привычки. Знал, как зовут начальника городдела. Подполковник Нечаев. Строгий, но справедливый. Так говорили в училище. Знал, что на кухне, слева от плиты, висит полотенце Нины Васильевны. Голубое в белую полоску. И что трогать его нельзя. Знал, что в шкафу есть форма. Новая, ни разу не надеванная, купленная на выпускные деньги. Знал все это и одновременно был другим человеком. 42 года, Москва, Петровка, 12 лет в УГРО, Зоя, Маша, белый хавал на кредите, который я теперь никогда не выплачу. МКАД, пятница, усталость, темнота. Я умер. Или попал, или что-то еще, для чего у меня не было слова. Встал, снова подошел к зеркалу. Смотрел на молодое, незнакомое лицо и пытался принять простой факт. Это теперь я. Не временно, ни пока не разберусь. Это я. 23 года, лейтенант советской милиции. Похмелье после выпускного. 8 метров жилплощади от государства. Лицо в зеркале смотрело серьезно. «Ну», — сказал я ему вслух, — «бывало и хуже». Голос был чужой, молодой, без той хрипотцы, которая у меня появилась лет в 35. Я прокашлялся немного лучше. Первым делом нашел воду. На столе стоял стакан с мутноватной жидкостью. Понюхал — обычная вода, выпил залпом. Полегчало на 4%, может, на 5%. Огляделся в поисках еще воды, не нашел. Память подсказала. Кухня общая, в конце коридора, там кран. Я вышел в коридор. Коридор был длинным, темным, с коричневыми обоями и одной лампочкой под потолком. Три двери, моя, еще две. Из-за одной доносился негромкий звук радио. Дальше кухня. Я знал это, не видя. На кухне была Нина Васильевна. Маленькая, плотная, лет 70, в халате с мелким рисунком и тапочках с помпонами. Стояла у плиты и помешивала что-то в кастрюле. Обернулась, когда я вошел, без удивления, как будто ждала. «Проснулся?» — сказала она. «Живой?»
«Живой», — ответил я. «Воды можно?»
«Вон кран».
Я подошел к раковине, открыл кран, подождал, пока вода станет холоднее, и пил прямо из-под крана, долго и жадно. Нина Васильевна наблюдала молча, без осуждения, потом сказала.
«Вчера в начале второго заявился. Я уже думала, пропал совсем».
«Гуляли», — объяснил я.
«Вижу, что гуляли».
Она вернулась к кастрюле.
«Есть будешь?»
Я подумал. Желудок был не уверен в ответе.
«Да, наверное». «Садись».
Я сел за кухонный стол. Стол был покрыт клеенкой в мелкий цветочек. На подоконнике стояли три горшка с геранью и стопка книг. Сверху был старый атлас, корешок потертый. Нина Васильевна поставила передо мной тарелку с гречкой и стакан горячего чаю.
«Солить умеешь?» — спросила она.
«Умею.
Соль вон там»,
— кивнула она на солонку.
«Хлеб в хлебнице».
Я поел, не торопясь, молча. Нина Васильевна не задавала вопросов. Сидела напротив, пила свой чай и читала газету. «Правда», сложенная в четверо. На первой полосе я краем глаза увидел дату. 15 сентября 1979 года. 15. Значит, вчера было 14. Сентябрь 79. Брежнев живет еще 3 с лишним года. Афган уже начался. Вернее, начнется через 3 месяца. Олимпиада в Москве через год. До конца СССР 12 лет. Я ел гречку и думал.
«Спасибо», — сказал я, когда доел.
«На здоровье», — ответила она, не отрываясь от газеты. Я помыл тарелку, сам не спрашивая. Она мельком на это глянула, ничего не сказала. Я повесил тарелку на место, память подсказала куда, и пошел обратно в свою комнату. Форма висела в шкафу, как я и знал. Я вытащил ее, расправил на кушетке. Серая милицейская форма, новая, не обмятая. Лейтенантские погоны, фуражка на верхней полке, тоже новая, с синим околышем. Я смотрел на все это и думал о том, что 42 года назад, то есть через 42 года, то есть в этом моем времени, такую форму можно было купить в магазине реквизит на Авито за 3000 рублей. Сейчас она была настоящей. Я оделся, подошел к зеркалу. Молодой лейтенант смотрел на меня из мутного стекла. Серьезный, немного бледный после вчерашнего, с прямой спиной. Я поправил фуражку. 12 лет операм. Я знал, как раскрывать дела, знал, как разговаривать с людьми, знал, где врут и где говорят правду, знал, на что обращать внимание и на что не тратить время. У меня было тело 23 лет, память человека, который вырос в этом городе и 3 года учился в милицейском училище, и голова человека, который пережил 2022 года и видел всякое. Могло быть хуже. Я взял со стола ключ от комнаты, один на простом кольце, без брелоков, и вышел. На улице было прохладно. Середина сентября, утро, небо затянуто облаками. Не дождливыми, просто серыми, осенними. Я шел по улице строителей и осматривался. Память работала хорошо, лучше, чем я ожидал. Как будто я здесь действительно прожил 23 года и просто давно не был в этом районе. Вот аптека. Там всегда очередь с утра. Вот хлебный, он открывается в 7. Вот продуктовый, в этом городе его все называют стекляшкой, за стеклянные витрины. Я шел и узнавал все это, как узнают знакомые места после долгого отсутствия, с легкой ностальгией, которой по-настоящему не чувствуешь. Краснозаводск был некрасивым и основательным одновременно. Широкие советские улицы, серые пятиэтажки, редкие старые дома в центре. Купеческая постройка еще, с облупившейся лепниной. Заводские трубы на горизонте, легкий запах промышленного дыма. Не неприятный, просто часть воздуха. Как в некоторых портовых городах часть воздуха – соль. Городел был в 15 минутах пешком. Я знал дорогу. Шел и думал о том, что мне нужно. Нужно было устроиться на работу. Это первое. Память тела говорила, что распределение уже есть. Выпускников должны были направить по местам службы на следующей неделе. Но ждать неделю я не хотел. Каждый день без дела – это день, когда я не понимаю, что происходит, не имею доступа к информации и не встроен в систему. Опер без места – никто. Опер с удостоверением – уже кто-то. Я потрогал нагрудный карман. Там было удостоверение. Новенькое, еще пахнущее типографией. Лейтенант милиции Воронов А.М. Фотография, я смотрел на нее в комнате, пока одевался. Молодое, серьезное лицо, взгляд прямой. Сойдет. Перед входом в городел я остановился и закурил. Рефлекторно. Память тела сработала раньше головы. Папироса Беломор оказалась в кармане кителя. Я прикурил от спичек, это тоже пришло само, и сделал затяжку. Отвратительно. Я бросил курить в 38 лет и с тех пор не брал в рот. Но тело 23 лет курило, и курило охотно, с удовольствием. Это было странное ощущение. Голова морщилась, а легкие привычно принимали дым. Докурил до середины, затушил о стену, выбросил. Подумал, что надо бросать. Опять. Зашел внутрь. Дежурный был немолодой, усатый, с видом человека, который слышал все и ничему не удивляется. Посмотрел на меня, на форму, на погоны и чуть поменял выражение лица. С безразличного на дежурно внимательное. «Лейтенант Воронов», — сказал я. «Только что из училища. Хотел бы поговорить с товарищем Нечаевым». «По какому вопросу?» «По вопросу прохождения службы». Дежурный посмотрел на меня еще секунду, потом снял трубку телефона. Я ждал и смотрел на доску с ориентировками на стене. Несколько листков с фотографиями, рукописные пометки. Обычная провинциальная криминальная картина. 2 в розыске за грабеж, 1 за хулиганство, ничего особенного. Ничего особенного пока. «Проходи», — сказал дежурный, положив трубку. «Второй этаж, 3-я дверь налево». Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице, нашел 3-ю дверь налево, постучал. «Войдите». Нечаев оказался именно таким, каким я его помнил по чужой памяти. Крупный, с широким лицом, залысиной и усами. Серые внимательные глаза. Сидел за столом, смотрел на меня без особого выражения, как смотрит человек, к которому каждый день заходят люди, и почти никто из них не приносит ничего интересного. «Лейтенант Воронов», — сказал я, остановившись у двери. «Разрешите?» «Заходи». Я вошел, сел на стул напротив. Он не предлагал, но и не останавливал. Нечаев взял со стола карандаш, повертел в пальцах.
«Из нынешнего выпуска?»
«Так точно». «Распределение на следующей неделе». «Я знаю». Я смотрел на него прямо, без лишней почтительности. Именно столько, сколько нужно с незнакомым начальником. «Но я хотел бы приступить раньше, если есть такая возможность». Нечаев посмотрел на меня чуть внимательнее. «Почему раньше?» «Потому что работа есть, а я сижу», — сказал я. Это была не легенда и не расчет, просто правда, сказанная коротко. Нечаев несколько секунд смотрел на меня молча, я не торопил.
«Куда хочешь?» «Угро».
«Там сейчас не хватает людей», — сказал он. Это прозвучало не как предупреждение, а как констатация.